Откроем Евангелие от Матфея, 16 главы, прочитаем стих 18. «И я говорю тебе, ты, Петр, и на сём камне я создам церковь мою, и врата ада не одолеют ее». Братья и сестры, продолжим тему, которую мы с вами начали в пятницу, о несении креста. Давайте настроимся так немножко на внимательные, серьезные рассуждения. Беседа Господа с одним из более избранных, приближенных, даже из апостолов. Господь любил Петра, Якова и Иоанна, брал какие-то особые беседы и служения. И вот такой вот разговор. Церковь буду создавать. Давайте попробуем понять сердце Петра. Ведь какая-то реакция у него внутри была, когда Господь сказал эти слова. Думаю, нам будет понять его нетрудно, потому что где-то и мы похожи в чем-то на Петра. Ну, мог Петр сказать, ну, я и гожусь для церкви. Ну, прав он был бы, если бы так подумал в сердце. Может, не сказал, но подумал бы. Ну, а что не гожусь? Ну, верующий. Давайте ее протестируем вместе, конечно же. Оставил все и последовал за Христом, там рыбацкие сети, родителей, и жену, детей, потому что, читаем, теща была. Да как-то он даже и подчеркнул ее апостол, вот мы все оставили. Хорошо. Значит, кто-то не оставил, а мы оставили. Мы уже лучше, годимся для церкви. Ну, дальше что, братья и сестры? Молиться они научились, потому что они один раз просили, Господи, научи нас молиться, как Иоанн учеников своих. Как-то там было лучше, а у них немножко не так, и они подтянулись. Все, мы на уровне, а может даже чуть лучше. Поститься Господь учил их, да, и это лучше, чем фарисеи и книжники. Те два раза в неделю, апостолы, может быть, даже и чаще. Ну, а насчет врат ада... Так когда-то пришли апостолы, говорят, мы бесом повелевают, выходят. Ну, я думаю, что у апостола Петра примерно такие рассуждения были в сердце, потому что и у нас так иногда бывает. И он бы как бы сам себя уже, Господи, я и готов для церкви. Братья и сестры, а последующие стихи сразу же Господь начинает и экзамен, и школу Петру. Потому что когда-то Петру предстоит быть старшим пастором в церкви, над церквами и апостолами. И вот Господь начинает экзамен, начинает говорить о страданиях. А Петр сразу и совет готов дать. Он же не простой, он особый. Да и страдать не нужно, мы и так готовы идти. И тут Господь поворачивается, говорит ему такие слова, которые нас немножко пугают. «Отойди от меня, сатана». Наверное, Петру стало совсем не по себе от таких слов. Но Господь в любви и премудрости своей хотел показать апостолу Петру, что ты еще не знаешь, что будет создаваться. Будет создаваться новый духовный дом, который тебе совершенно неведом. Даже при всем твоем духовном или религиозном опыте от прадедов твоих, от Авраама. Совсем новое. И вместо того, чтобы торопиться самого себя уже поставить в кандидаты, ты бы лучше помолчал и спросил, Господи, а что это такое будет, церковь? Я хочу знать, открой. Господь бы открыл. И насчет врат ада, братья и сестры, мы как-то привыкли, что это что-то вот вне приходит. А эти врата ада невидимым духовным путем через апостола Петра уже проговорили. Не надо страдать. Но где было более больное сильное орудие, чем отвращать Господа от Голгофы и от страданий? И вот слава Богу, что Петр уразумел, так позже мы потом читаем, начинал понимать, что такое церковь, что такое борьба с вратами ада. Да, братья и сестры, на основании нас, человека, будет создаваться церковь и Петра, и последующих нас. Только что нужно положить в основании церкви, фундамент ее? Христа. Какого? Распятого. Вот когда мы уразумеем эту истину, Римлянам 6 глава, неужели не знаете, что все вы, крестившиеся, в смерть Его крестились, дабы как Христос воскрес, так и вы? Вот это вход в церковь, вот это фундамент церкви. Вот это врата ада поколебать не смогут. Значит, когда Господь уходил на небо, Он любил учеников, Он учил их 3,5 года, но Он просил их: подождите 10 дней, когда сойдет полнота Святого Духа, откроет вам смерть со Мною и воскресение со Мною, тогда только вы пойдете, и тогда врата ада будут побеждены. Тогда вы будете облечены той силой свыше, что вместе со Мною, исполнившись Святого Духа, вы станете немощный человек и скажете: ад! Ад выйдет, и вы его спросите: где твоя победа? И он будет молчать. Вы смерть спросите: смерть, выходи, она выйдет. И вы ее спросите: где твое жало? И она будет молчать. Вот такими я вас сделаю. Победителями, вот в жертве моей, в смерти со мною, в воскресении со мною. Братья и сестры, вроде как-то мы вот это слушаем, и страшновато нам. Что, я вызову ад и скажу ему, да лучше не иметь ничего с ним или там со смертью. Страшновато как-то, братья и сестры. Но так Писание открывает. Так пойдет путь церкви со Христом и во Христе. Не меньше. И эта истина настолько важна, что в каждом из 4 Евангелий эта истина написана не один раз. Но если, братья и сестры, в 4 Евангелиях не один раз написана эта истина, мы сразу делаем вывод – одна из важнейших. Значит, чтобы поступить в школу Христову, что нужно уметь, знать? Какой вступительный экзамен, проверочный? Если несешь крест, а потом все остальное – поститься, молиться и так далее, добрые дела. А выпускной экзамен, вот 3,5 года проучился у Христа, чему научился? Научился ли нести крест? Так открывает Писание. У Матфея вступительный выпускной экзамен, Матфея 10 глава и 16 глава. У Марка вступительный 8 и выпускной 10 глава. У Луки вступительный 9, выпускной 14 глава. Ну, Иоанн прямо не писал о событиях. Он всегда духовный смысл старался уловить. 12 глава Иоанна. Если пшеничное зерно, падшее в землю, не умрет, останется одно. Умрет, принесет много плода. Это то же самое. Смерть со Христом и воскресение со Христом. Или 15 глава Иоанна. Обрезки виноградной лозы. Нам в Молдавии более понятно. Такие побеги метра по 2, по 3. Ну, пусть красуются. Они за это лето еще метру по 5 дадут. Вообще красота будет. Берут ножницы, сантиметров по 20 оставляют, все режут. Остался один ствол, и торчат вот эти обрезки. Еще и капает слеза. И так у нас в Молдавии говорят: лоза плачет виноградная. Да, ну так обрезать, и мы плакать будем. А для чего, братья и сестры? Чтобы не в красоту, не в широту, а в плодоношение, чтоб было. Вот так безжалостно режут. Братья и сестры, как уразумел вот эту истину апостол Павел? Ведь он уверовал, это Деяния апостолов 9 глава. Ну, Деяния апостолов 8 глава, это уже 7 лет прошло после воскресения Христа. А 9 глава еще, может, там год-два где-то прошло. И он лично встретился со Христом, покаялся. А как же истину о несении креста? Он успел усвоить или не успеет? Или только покаялся и хороший? Первое послание Коринфянам, 15 глава. там стихи 20, 30, 31, апостол Павел пишет: «Я каждый день умираю». Это что такое? Братья и сестры, кому-нибудь из нас приходилось бывать в смертельных обстоятельствах? Ну, бывает болезнь при смерти. Ну, братьям больше знакома авария, когда уже казалось, наверное, не доедем или хоронить будут. Бывало. И бывало такое, что потом годами вспоминаешь тот момент, и как-то немножко не по себе, да, ну, слава Богу, живые остались. А каждый день умирать, братья и сестры, ну, кому это надо? Ну, что это за жизнь? А апостол Павел, когда соприкоснулся с этой тайной смерти воскресения со Христом, с тайной несения креста в каждый день, в его духе была эта готовность: «Господи, и сегодня, если нужно будет там тонуть или камнями, или палками, что будут бить, я готов. Попустят или не попустят, другой вопрос. Но готовность есть». И потом во втором послании Коринфянам 4 главе он пишет, что мы, живые, непрестанно предаемся на смерть ради Иисуса. Это 10 стих, 11, 12. «Чтобы жизнь Христова открывалась». Когда смерть действует в нас, жизнь Христова действует в вас. И от Него многие каялись, и даже церкви целые рождались, и служители рождались через Его рукоположение. И написал 14 посланий, которые мы сегодня чувствуем, дыхание полноты духовной жизни, и пьем оттуда, и пищу духовную кушаем. Братья и сестры, и мы всегда думаем так: ну да, если Бог ему дал, так дал, а если мне не дал, так не дал. Но, братья и сестры, Павел брал крест и каждый день умирал, и настолько глубоко принял истину смерти со Христом, что таким бурным потоком обилие жизни, воскресения со Христом из него поток забил и в посланиях, и в путешествиях, и в рожденных церквах, и в душах. Вот где вот эта тайна жизни Христовой, полноты ее. Вот так учит Писание, друзья дорогие. И это для нас с вами. Я понимаю, что эта тема, она самая горькая, соленая для плоти. Да, братья и сестры. Но Писание учит: когда приносишь жертву твою, только посоли солью, без соли не приноси. А еще страшнее Писание говорит: меду мне вообще не приноси. Так мы должны слушаться Писания. Да, что-то оно рассказывает такое интересное, но нашу плоть не трогающую, нам приятно, нам как медом помазали. Но Писание говорит: так нельзя. А ищи того слова, которое будет солить, обличать, светить, но оздоровлять. И тогда дух пойдет торжествующий домой и радостный. Ну, давайте, друзья дорогие, так немножко странички истории переберем. Как вот этой истины держались, и что бывало, когда эту истину теряли? Одно из важнейших истин. Ну, так, до императора Константина, слава Богу, прошли благополучно, потому что гонения, казни. Ну, церковь, когда терпит гонения и казни, то всегда смотрим в будущее. Была принесена жертва? Хорошо. Будет и воскресение. Через время, не знаем в какой силе, но будет, точно будет. А вот когда при императоре Константине захотелось жить всегда вот эти жертву только с медом, и как-то отложили в сторону несения креста вот это горькое и соленое, то, братья и сестры, до того понравилось многим, что императора Константина, некрещенного, непокаянного, провозгласили 13-м апостолом. Ну, это песни плоти. А это десятилетие новой жизни с императором Константином назвали тысячелетним царством. Но это тоже песни плоти. Но у многих было скорби, плач духа. Куда вы пошли? Как вы начали веровать? Что с вами произошло? Плакал в то время Иоанн Златоуст и другие старцы верные и так далее. Плакали. Их в ссылку ссылали, в крымские каменоломни пожизненно, но не плакали. Куда вы пошли, братья? Ну, куда они пошли, мы их пока оставим, мы к ним вернемся в последующие дни. А давайте искать, ну же эти пошли, не туда, ну хорошо, ушли. Ну давайте искать своих. Братья и сестры, когда откололась Византийская империя, Римская империя уже разделилась на две части, во времена императрицы Феодоры, это 9-10 столетие, воздвигнулось движение Павликиан. С вот этой государственной церковью, не несущий крест, точно не несущий крест, они духовно несущий крест заменили деревянным, поставили под ним, кланялись и успокаивали себя. Но нашли послание апостола Павла, начали читать, один юноша нашел, и говорит, не так, надо вот так ходить. И много было последователей, много. Императрица Феодора их уничтожила около 100 тысяч. Ну, представьте себе, это больше, чем наше братство, 70 тысяч. Остатки рассеялись. Но если они верно приняли истину и верно умерли пред Господом, мы имеем право, открывая Писание, искать в будущем, воскреснет эта истина. Не возьмет в свои руки их ни папство, ни вот эта мертвая церковь византийская, не смогут. Это истина в руках Иисуса Христа. И действительно, начиная с 12 столетия, встало движение вальденцев. Богатый лионский купец, религиозный, ну, все тогда были религиозные, прочитал Евангелие и понял, что он совсем не так верует и живет. Позвал свою жену, спрашивает из наших всех хоромов, скажи, сколько нам надо? Кухня нужна, спальня нужна, зал для гостей нужен? Нужен. Все остальное продал, раздал нищим. Потом спросил жену, сколько нам надо деткам на одежду, на хлеб, на обувь и на школу? Вот столько. Отсчитал столько остальное, продал и раздал нищим. Взял Евангелие и пошел проповедовать Христа распятого. И в такой силе воскресло то новое движение, что насчитывало не одну же сотню тысяч, а многие сотни тысяч распространилось в Италии, в Испании, в Чехии. Почти пол Европы во многих странах распространилось это движение. Папа Римский посылал на них армию. И когда они подходили к селению вальденцев, воины капитана спрашивали, кого убивать, кого не убивать, тут, кто тут вальденцы. Он говорит, убивайте все живое подряд, там Господь будет разбираться. Ну так он в богохульном таком духе говорил. И они в этом селении убивали и женщин, детей, стариков, всех подряд, и верующих, неверующих. Вот такое было. Селениями уничтожали. Папа Римский думал, что подавил все. Братья и сестры, но если они правильно верили, несли крест, не подавишь ты это. В 14 столетии, братья и сестры, стал в Англии Джон Виклиф и начал снова говорить, вот так, вот так, вот так должна быть церковь, не так, как она в папских руках. Папа до того хотел его сжечь живым, но король английский не давал ему. Так после смерти Джона Виклифа, через 44 года вырыли его кости и все равно сожгли, пепел развели в речку. Папа отомстил ему. Потом Ян Гус стал, начитался произведений Виклифа, и его сожгли, и 200 томов Виклифа вместе с Яном Гусом сожгли. Папа считал, что кончилось. И Лютер встал. А Лютер прочитал Вальденцу, прочитал Виклифа, прочитал Гуса, говорит, да, я тоже такой. Братья и сестры, эту истину нельзя похоронить. Она воскресает силой Божией, которую никакие ни папские, ни военные руки никогда не удержат. И когда Лютера позвали на последний отчет, собрались и короли, и военные, и папские представители. Люди любили Лютера, говорили, не ходи туда, тебя сожгут, как Яна Гуса. Но с кем мы останемся? Крестьяне любили его. Он говорит, если даже всю дорогу зажгут от моего дома до того места, куда я иду, через огонь пойду и скажу всю истину. Вот так, братья и сестры, эта истина, она не горит. Папа палит вот их, но эта истина, она не горит. И он пошел и сказал истину. Праведный верою жил будет то, что ему Бог открыл. И перевел Библию, дал людям. Почитайте, праведный верою жив будет. Братья и сестры, вот такая вот история смерти ради Христа со Христом и воскресения Христова. Какая-то великая, сильная истина. И если мы приближимся к нашим с вами дням, вот вчера так мы с братьями смотрели слайды о страданиях наших братьев, о верном мучений, смерти, вот 37-е годы. Да, братья и сестры, хочется эти факты, эти фотографии еще раз и еще раз пересматривать. И долг наш, что это ж святые мученики наши, забывать никогда не имеем права. Но и каждый раз, когда просматриваем или вспоминаем, проверять себя. Господи, а я не оставил ли крест? Если нужно будет, я буду для Тебя камнем или буду какой-то мягкой, податливой глиной, которую Ты отбросишь и не знаешь, куда положить. Вот какой я для здания Твоего? Христос же сказал, я создам церковь мою. То есть создавал, создаю и всегда буду создавать. Те камни ушли, отчитались Господу, они приняты. Теперь следующие камни, дальше, дальше, дальше. Ну вот какой я камень? И вот после 17-го года, когда революции и коммунисты, там социалисты пообещали, что будет дальше только свобода. Никогда гонений мы не будет. Это царь возгонял плохой, а мы хорошие, никогда гонений не будет. И поверили. На беду свою многие поверили. Давайте, говорит, построим материальную базу для детей ваших и наших. Потом мы, коммунисты, пойдем на наше собрание, а вы, баптисты, на ваше. Но мы вам обещаем, что никогда вас пальцем не тронем. И вот Юрий Сергеевич Грачев, такая книга есть «Вера до бездни», четыре книжечки такие, описывает более-менее правду тех годов. Один из братьев так старался для материальной базы социализма, что заработал звезду Героя социалистического труда. По одному этому определяем, а он не простой рядовой верующий был, по одному этому определяем, что поверили, что будет свобода, гонений не будет. Но, братья и сестры, если гонений не будет, а зачем тогда крест? Тут уже не крест нужен. Тут надо ставить крест и взять в руки, ну, лопату, мастерок, ну, что там еще, что-то. Ну, другое что-то. Гонений же не будет. Братья и сестры, как дорого расплачивалась церковь за этот обман. Не то, что Христос и Писание предлагает, а то, что мир предложил, приняли. Принесли в святилище церкви чужое. Когда-то мы помним по Ветхому Завету и посвящение скинии, храма, жертвы, и сошел огонь с неба на жертвенник, вот такие моменты вспоминаем, и загорелась жертва. И потом Господь просил. Три раза написано в Левит, смотрите, огонь на жертвеннике пусть горит и не угасает. То есть жертву вы подкладываете, а огонь, благоволение неба и принятие, чтобы никогда не погас. Что случилось в времена Надава и Авиуда? Или проспали, или куда-то пошли поразвлекаться, или чем-то другим занялся. Потух огонь. Ну, потух, что теперь скажут старшие израильтяне? Давай другой, что-то взяли там, выкрасили, вычесали, я знаю, разожгли. Кто-то придет, скажет, горит огонь? Да, горит. Господь, братья и сестры, этот огонь не принял и их умертвил. И сказал, так нельзя. Вот от Ветхого Завета он учит нам этим важнейшим истинам. И через Петра Дух Святой назвал нас «Вы царственное священство». Сколько мы будем приносить жертвы, благоугодные Бог будет сходить огонь и принимать, мы, как священники, в верном служении. Братья и сестры, чуть-чуть пропустим этот огонек, и он потухнет, пусть на один день. Спрос будет довольно суровый. Довольно суровый будет спрос. С простого израильтяна меньше был спрос. Но со священников за небрежность во святилище понесете грех. И братья и сестры священников часто хоронили. Почему? Не имеешь права допустить небрежность. Не имеешь права. И вот когда пришли 37-е годы, братья и сестры, Господь попустил на церковь вот это чекистов там, и арест, и расстрел, и прочее, прочее, прочее. Благодарение Богу, что нашлись многие единичные, у которых Дух Христов сохранился. В общем, в союзах Духа Божьего уже не было. В отдельных бодрствующих, да, он остался. Ради продолжения дальнейшего пути церкви Господь свои единички сохранил. Вот мы вчера смотрели там и сестер, как они отстаивали, здоровьем своим, жизнью платились до расстрела, но ничего из церковного не уступили. Ради наших с вами будущих дней, ради продолжения пути церкви. И вот когда, братья, в 2001 году на съезде, так мы с вами помним, необычный этот съезд. Вообще в истории съездов никаких вот союзов или баптистского не найдем и подобной фотографии, чтобы перед началом съезда все ответственные братья-служители спустились вниз, преклонили колено и просили у Господа прощения. Это историческое событие, да, братья и сестры? Оно никогда не повторялось. За вот эти упущения 20-30-х годов. За что просить прощения, братья и сестры? Ведь тогда, когда 20-30-е годы была церковь, и Господь что-то планировал через нее делать, дело царствия своего, у него свои планы. Я вас избрал, не вы меня избрали, а я вас избрал, поставил, чтобы вы шли, исполняли то, для чего я вас поставил. А немножко занялись другим. И планы Божии не совершились. Братья и сестры, вина, ну, может, просто верующие это не почувствуют. Священники, они имеют особое духовное чувствование. У них сердце болит за это. Не сделано было то, что должно было сделать. Господи, прости. Прости нас, прости отцов наших, прости дедов наших. И научи нас сегодня жить так, чтобы все то, что ты хочешь сделать, было сделано всей полнотою. Братья и сестры, почему 2001 год нас, для нас с вами ценные уроки, мы вспоминаем его? Потому что мы с вами сегодня живем в годы свободы. Нам хорошо. Ну где плохо, братья и сестры? Дома у нас светлые молитвенные, теплые. В домах у нас хорошо, тепло и сытно. У нас МХО трудится, хоры поют и все прочее. Нам хорошо. Вопрос, Господи, а тебе хорошо? Вот этот вопрос не должен нам давать покоя днем и ночью. Чтобы и Господу было хорошо, чтобы он мог сказать, добрый и верный раб, все мои хотения до конца исполнили. Или будем какие-то извинения, братья и сестры, ну, время такое. Или молодежь там такая, или что еще. Перемены такие в мире. Дайте нам извинения хоть на 1%. Братья и сестры, никто нам не даст извинения. Мы друг другу не имеем права давать извинения. Да и Господь не даст нам ни на 0,01% извинения. Он спросит нас, все ли исполнили до конца то, что должно было быть исполнено. Огонь на жертвеннике горит. И вот когда мы перебираем историю создания нашего братства 60-х годов, ну давайте вспомним хоть кратенько три биографии. На каком основании полагал Господь наше братство? Вспоминали мы с вами в эти дни брата Шалашова. В 53-м году, в 55-м где-то он поднялся с одра, где-то с 34-го года пролежал парализованный 19 лет. В тюрьме 5 лет пролежал, привезли домой. Так, по книге вот, подражайте вере их. Ну да, если бы ходил, то нашлось бы занятие ходящему. Да, братья и сестры, покупать, продавать, строить, пахать, сеять. Все имеют занятие. И вот Господь сделал его неходящим и дал в руки Библию. И готовил его к 60-му году. Углубляйся здесь, ты будешь нужен. не меньшая глубина, чем 19-летний курс с утра до вечера. Учись, учи. Да, братья и сестры, он потом, Господь поднял его, он рукополагал новых служителей для нового пути, нового братства. Сергей Терентьевич Голев, около 20 лет уз и лагерей, в годы войны, в годы голодовки, слабый здоровьем, сердцем и почти инвалид. И жене сказал, посылки не присылай, потому что детям кушать нечего, отдай им кусок хлеба. А ты что в лагере кушаешь? Там же траву ели, хвою варили. А я буду Богом жить. Когда-то Господь учил учеников, как я живу Отцем, вы будете жить Мною. Вот Христос будет моим хлебом и здоровьем. И когда-то начальник один лагеря спрашивал его, Голев, а чем ты докажешь, что есть Бог? Он говорит, а вам как начальнику лагеря докажу легко. В мои годы из 100 заключенных 95 умирало, молодых и здоровых. А я старый инвалид, стою перед вами живой. И начальник не имел что возразить. Бог его сохранил. Братья и сестры, Михаил Иванович говорит, у этого старца был бесценный духовный опыт. У него была особая Божья мудрость. Когда были такие безвыходные, тупиковые ситуации, он всегда находил у Господа самый нужный ответ. Господь готовил его в своей школе. Когда в 70-м году, после вот 66-го года делегации, все сидели. Крючков сидел, Батурин сидел, Хорев, Винс. Все по 3 года получили. Потом освободились. Собрались на братское общение. Ну, Геннадий Константинович 17 дней провел в посте, потому что не хотели отпускать. Да и после лагеря, как все выглядели? Как после лагеря? И собрались. Печальные, худые. Что дальше делать? Вот начали путь братства, а попали в лагерь, в тюрьму. Сергей Терентьевич сидел и смотрел на братьев, которые были моложе его. Что им сказать? И он говорит, я скажу слово назидания перед молитвой. И сказал им очень коротко, братья, до сих пор мы учились страдать за Христа, а теперь будем учиться умирать. И сказал аминь и пригласил к молитве. И братья ожили от этого слова. Братья и сестры, небольшая проповедь, небольшая. Но она была сказана в силе Духа Христового, по Писанию. Ну а чем другим можно было еще укрепить сердца братьев, кроме Христом распятым? Мы другого хлеба не кушаем, не знаем. И укрепились, и пошли. А если вспомнить Цуркана Севера Харлампович, потому что это Молдавия, и он мне дорог и близок. Я когда уверовал, он частенько посещал меня дома. Мы долго беседовали ночами. Я говорю, брат Сильвест, может уже сляжем, поспим, уже 2 часа ночи. Он говорит, ты ложись, спи, а я-то не сплю. Меня, говорит, в русской тюрьме 2 больших надзирателя брали один за одну руку, другой за другую, и с размаху били головой об стенку. Говорит, я с тех пор не сплю. Я так, говорит, лежу, отдыхаю немножко, вот, подремаю чуть-чуть и встаю. Он имел что рассказать. Говорит, сестры, если вспомнить его биографию, жена умерла рано, ему было 30 с чем-то лет. И он больше не хотел жениться. Потом его сына забрали чекисты. Он не знает, куда они были, что с ним сделали, живой ли он и где могила, ничего не знает. Потом один сын упал с дерева на забор, поломал ребра, умер. Похоронили без отца. Он остался один-одинешенек. Война унесла в Румынию последнюю его дочь, которую он умер и не видал. Потому что у нее забрали пенсию и забрали паспорт. У него в доме была только Библия. Больше ничего не было. Стол, стул и Библия. Это все, что у него было в 80-летнем возрасте. Братья и сестры, ну какой он был, вот низенького роста, но он был по духу такой, с ним всегда хотелось сидеть рядом. Его всегда хотелось слушать. От него как-то сам духовно и оживаешь, и ободряешься, и так далее. И я думал, ну почему так? Потому что когда мы умираем со Христом, благоухание жизни Христовой исходит от нас. И многим приятно быть с нами. Иногда мы и слова даже не говорим, а людей тянет к нам. Вот это благоухание жизни Христовой, невидимой, распространяется. А если вспомнить путь жизни Сильвестра Харлаповича, при румынах били очень жестоко баптистов. Тогда Молдавия под Румынией была до 40-го года. И его один шеф жандармерии так бил, что самые жандармы его оттащили, говорят, что ты делаешь, это уже человек. А он озверел, когда бил его. И принесли без сознания домой, выходили его братья и сестры. Он встал. Тогда при румынах такой был суд. Суда не было. Приходил жандарм, или бил, или убивал, или застрелял тебя во дворе. И на этом весь суд кончался. Тогда судов не было. А потом второй раз, когда его позвали в жандармерию, уже не так. Раздели до пояса, привязали к лавке и шомполами от орудий со спины сделали кровавое месиво. Тогда жандармы дали справку. Не судить, не штрафовать, не наказывать не надо. Ему осталось жить 2 недели. И выбросили его за дверь. И верующие взяли, выходили его. Мазали, лечили. Братья-сестры, он встал. Он снова встал, как воскрес из мертвых. А потом, когда в 46-м году уже прошла Красная Армия, война кончилась, и все верующие в Молдавии любили его. Я вспоминаю, как он посещал церкви, буду ответственный за юг Молдавии. Он говорит, брат, до 100 километров всегда шел пешком. А как пешком? Ну, тогда же не было транспорта, денег не было. Я говорю, встану в 3 часа ночи, помолюсь и вперед, 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 и к вечеру я уже где-то на собрании. А когда больше 100 километров, просил братья, может, у вас там что-то выделите мне на поезд или еще там на что-нибудь. И на 100 километров всех обходил. Ходил очень быстро в 80-летнем возрасте. И вот в 46-м году ему предлагают, не будете ли вы старшим пресвитером регистрированной церкви? И пришли к нему, объясняют. Ну, вы понимаете, только здесь такая специфика. Вот советская власть вот такая, законы вот такие. Ну и подводят его, подводят, подводят. Он говорит, да я знаю, что я живу в Советском Союзе. Это ничего, лишь бы Советский Союз во мне не жил. Тогда махнули на него рукой. Никакого старшего пресвитера не получится. И тот, который с ним разговаривал, пошел, доложил властям. И власти послали 2 чекистов застрелить, где найдете на месте. И вот братья и сестры пошли искать дома, дома нет. Он поехал в лес за дровами. И потом его встретила одна сестра, говорит, уходи из дома, там тебя ждут. И он заплакал, помолился, отпустил повозку с дровами и пошел, куда глаза глядят. До 1953 года жил в лесах, на сеновалах, на чердаках его прятали. По ночам переводили с места на место, пока не умер Сталин, и он тогда только вернулся домой. И вот уже 1955-56 год нашел его Геннадий Константинович, такого дорогого брата, и привлек сюда, уже сюда в оргкомитет, в Совет Церквей он был избранный. Братья и сестры, вот на этом основании полагалось братство наше. На этом основании, не на другом, не на образовании там, или еще на чем-то уме, или талантах, способностях. На основании, вот создам церковь ее, Петр, будешь камнем, когда смерть со Христом, когда воскресение со Христом. И вот, братья и сестры, не имеем мы с вами права сегодня никакого эту истину забыть, или поставить ее на второй план. Или сказать, что когда гонения будет, мы тогда к этим темам вернемся. Так тогда уже поздно будет. Сегодня сердцем, духом надо вернуться. И вот когда мы отслеживаем внимательно вот жизнь нашего братства на сегодняшний день, братья и сестры, кому вы похоронили в этих краях? Сашу Бема, брата Котова, брата Ломакина. И мы вправе ожидать, когда жертва принесена и огонь сошел, будет пробуждение в этих краях. Почему? Откуда ты знаешь? А тут жертва принесена и огонь сошел и принял жертву. Будет гореть, и будут другие жертвы, и будет здесь благословение пробуждения. Будет, братья и сестры. А в Средней Азии вот этот ислам, который в одной руке держит Библию, в другой пистолет, такая фотография, это ихний символ. Или ислам, или, значит, пуля. Выбирай. Ну, так Магомед, когда распространял, подымал меч, говорит, или ислам, или голова с плеч долой. Люди принимали ислам. А ислам мы победим и не победим. Братья и сестры, а мы там Мишу Козлова похоронили. Он поехал проповедовать мусульманам. Там жертва принесена. И жена сказала: я не уеду отсюда. Он ради мусульман принес жизнь свою жертву, я буду здесь ожидать пробуждения среди мусульман. Мы имеем право ожидать. Жертву принесли, Господь ее принял. Докажет, братья и сестры, на милость Господь в этот утренний час вот так проверить свое сердечко, вот, еще раз открыть Писание, вот, дух веры, путь нашего хождения со Христом, чтобы эта истина жила в нас. Пока смерть Христова будет нас жить, обилие Христовой жизни будет в нас, в детях наших, в новых душах кающихся, в новых церквах, и Христос будет прославлен и возвеличен. Аминь.